Но я хочу отметить еще некоторые черточки в характере Баушина, с тем, чтобы он как живой предстал перед взором благосклонного читателя. Быть может, это всего лучше сделать, сравнив его с нашим безвременно погибшим Перси, ибо вряд ли сыщешь внутри одной и той же родовой группы две столь диаметрально противоположные натуры. Прежде всего следует иметь в виду, что Баушин психически совершенно здоров, тогда как Перси, о чем вскользь уже упоминалось и как нередко случается с собаками-аристократами, был от рождения дурак и кретин, являя собой поучительный пример, доведенный до абсурда, чистопородности. Об этом уже шла речь в более широкой связи. Здесь достаточно противопоставить истинно народное здравомыслие, отличающее все поведение и поступки Баушина. Например, когда я отправляюсь с ним на прогулку, или когда он встречает меня, эмоции его всегда протекают в рамках обыкновенной здоровой сердечности, без тени какой-либо истерии, меж тем как Перси в аналогичных обстоятельствах подчас вел себя просто возмутительно. И все же различие двух этих существ не исчерпывается сказанным. В действительности оно противоречивее и сложнее. Баушин, хотя и крепок, как простолюдин, но как простолюдин чувствителен, тогда как его аристократический предшественник, несмотря на более хрупкую и нежную конституцию, обладал куда более гордой и непреклонной душой. И при всей своей глупости во многом превосходил деревенщину Баушина в смысле выдержки и самодисциплины. Вовсе не в защиту аристократической догмы, а единственно истины ради указываю я на это смешение противоположностей, здоровья и дряблости, изнеженности и стойкости. Так, например, зимой в трескучий мороз Баушину ничего не стоит провести ночь на улице, конечно, на соломенной подстилке и за дерюжными занавесками конуры. Слабость мочевого пузыря не позволяет ему находиться 7 часов подряд в закрытом помещении, без того, чтобы не проштрафиться. Поэтому, полагаясь на железное здоровье Баушина, мы даже в самое неприютное время года не пускаем его в комнаты. И вот всего один лишь раз, после очень уж студеной и туманной ночи, Баушин явился на мой зов не только украшенный инеем, сказочно распушившим ему усы и бороду, но и несколько простуженный. Он по собачьи сухо и односложно кашлял, но через несколько часов справился с недугом, и все у него прошло бесследно. Кто бы решился подвергнуть Перси с его тонкой шелковистой шерстью испытаниям подобной ночи? С другой стороны, Баушин до смешного боится всякой даже пустяшной боли и выказывает при этом такое малодушие, что это было бы противно, если бы его простоватая наивность не обезоруживала своим комизмом. Когда в поисках дичи Баушин продирается сквозь частый кустарник, я слышу, как он то и дело громко взвизгивает. Это значит, что он наступил на колючку или его хлестнула по носу ветка. А уж если Баушин, прыгая через ограду, упаси Боже, чуточку оцарапает себе живот или подвернет лапу, он испускает душераздирающий вопль не хуже героя античной трагедии. Прихрамывая, на 3 ногах, спешит ко мне и самым жалким образом скулит и хнычет. Причем хнычет и скулит особенно пронзительно, когда его начинаешь утешать и жалеть, хотя через какие-нибудь 1/4 часа бегает и скачет, позабыв о своих страданиях. Иное дело Персиваль. Тот, стиснув зубы, терпел. Плетки он боялся не меньше Баушина, но отведывал ее, к сожалению, чаще, потому что, во-первых, я был тогда моложе и вспыльчивее, а во-вторых, его дурость нередко выражалась в упрямом и злобном своевольстве, которое бесило меня и которое невозможно было оставить безнаказанным. Когда, выведенный из себя, я срывал с гвоздя плетку, он, правда, заползал на брюхе под стол или скамейку, но при наказании не издавал ни единой жалобы, разве только тихо застонет, если я уж очень больно хлестну. А дружище Баушин, тот, стоит мне протянуть руку к плетке, уже заранее пищит со страху. Короче говоря, ни самолюбия, ни выдержки. Впрочем, поведение Баушина редко дает повод к такого рода крайним мерам, поскольку я уже давно отвык требовать от него действий, несовместимых с его натурой, что, конечно, могло бы привести к неприятным столкновениям. Так, например, я не спрашиваю с него никаких фокусов, да это и было бы бесполезно. Он не ученый, не балаганное чудо, не танцующих на задних лапах дурашливый пудель. Он полной энергии юный охотник, а не какой-нибудь профессор. Я уже упоминал о том, что он великолепно прыгает. Когда нужно, Баушин преодолевает любое препятствие. Если оно слишком высоко, чтобы перемахнуть через него обычным прыжком, он подскакивает, цепляется лапами и, подтянувшись, спрыгивает на другую сторону, словом, берет его. Но препятствие должно быть настоящим препятствием, то есть таким, под которое не просунешься и не подлезешь, иначе Баушин счел бы безумием через него прыгать. Стена, ров, решетка, забор без лазеек — вот настоящие препятствия. Прясло в изгороди или протянутая тросточка — не препятствие, а потому незачем через них прыгать и валять дурака наперекор себе и здравому смыслу. Баушин не желает этого делать. Сколько я его не заставлял, перепрыгивая через такое воображаемое препятствие, не желает, и баста. Бывало, обозлишься, возьмешь Баушина за загривок, и хоть он и верещит, перебросишь через жердь, а он, шельмец, еще делает вид, что ты только этого и хотел, и приветствует такое сомнительное достижение прыжками и восхищенным лаем. Можно бить его, ласкать, ничем его не проймешь и не переубедишь. Разум Баушина восстает против явной бессмыслицы чистого фокуса. Он вовсе не невежа, он рад угодить хозяину. И не только по собственной охоте, но и по моей просьбе или приказанию с готовностью прыгает через сплошную изгородь и очень бывает доволен, когда я его за это похвалю и приласкаю. А вот через жерсть или тросточку он ни за что не прыгнет, а непременно проскочит под нее, хоть ты его убей. Он будет ползать у ног, скулить, молить о пощаде, потому что боится боли, боится как самый последний трус. Но никакой страх и никакая боль не заставит его пойти против внутреннего своего убеждения. Хотя физически прыжок через тросточку для него сущий пустяк. Потребовать этого от него не значит ставить перед ним вопрос, будет он прыгать или нет. Вопрос предрешен, и приказ может привести только к одному — к порке. Ибо требовать от Баушина непонятного и по непонятности своей невыполнимого с его точки зрения значит только искать повода к пререканиям, ссоре и порке, которые по существу уже заключены в самом требовании. Таково, насколько я понимаю, мнение Баушина на сей счет. Причем я отнюдь не уверен, вправе ли мы назвать это упрямством. Упрямство может и должно быть сломлено. Баушин же скорее умрет, нежели станет исполнять какие-то бессмысленные фокусы. Загадочная душа, такая близкая и вместе непонятная, а в некоторых проявлениях своих столь чуждая, что слова наши бессильны охватить ее внутреннюю логику. Как, например, объяснить тягостную по своей нервной напряженности для участников и для свидетелей церемонию встречи, знакомства или хотя бы взаимного ознакомления двух собак? Сотни раз на прогулках с Баушиным я наблюдал такого рода встречи. Вернее сказать, оказывался невольным и растерянным их свидетелем. И всякий раз во время такой сцены, обычно понятное мне поведение Баушина, оставалось для меня книгой за семью печатями. При всем сочувствии к нему, мне не удавалось вникнуть в ощущения, законы и родовые обычаи, лежавшие в основе его действий. Поистине нет ничего более мучительного, захватывающего и рокового, чем встреча двух собак на улице. Кажется, будто над ними властвуют недобрые чары. Это какая-то связанность, другого слова не подберешь. Они и хотели бы, но не могут пройти мимо друг друга, и замешательство их не знает границ. Я уж не говорю о таком случае, когда одна из сторон находится в заперти за высоким забором. Правда, и тогда нельзя предугадать, как тот и другой поведут себя. Но это все же наименее опасная ситуация. Они чуют друг друга, бог знает на каком расстоянии. И вдруг Баушин, как бы ища у меня защиты, начинает сжаться к моим ногам и скулить, выражая такую бесконечную душевную боль и тоску, какую никакими словами не передашь. Меж тем чужая собака за забором подымает свирепый лай, будто бы рьяно охраняя владения хозяев. Лай, который, однако, тоже нет-нет, да избивается на плаксиво-ревнивое и жалобное повизгивание. Мы приближаемся. Вот мы уже поравнялись с забором. Чужая собака поджидает нас, она бронится и оплакивает свое бессилие, кидается как безумный на забор, всем своим видом показывая, насколько это серьезно, одному Богу известно, что непременно разорвала бы Баушина в клочья, если бы только ей дали волю. Тем не менее Баушин, который преспокойно мог бы остаться рядом со мной и пройти мимо, подходит к забору. Он не может иначе поступить. Он сделал бы это, даже если бы я ему запретил. Пройти мимо значило бы приступить какие-то внутренние законы, куда более глубокие и нерушимые, чем мой запрет. Итак, он подходит к забору и прежде всего со смиренным и невозмутимым видом совершает жертвоприношение, которое, как ему известно по опыту, должно несколько успокоить и хоть ненадолго умилостивить противника. Во всяком случае, на то время, пока он в другом месте, пусть даже рыча и повизгивая, занят тем же делом. Вслед за тем оба пса срываются с места и начинают гоняться вдоль забора, один по одну, другой по другую сторону, не отставая друг от друга ни на шаг и совершенно молча. В конце участка оба одновременно поворачивают и мчатся обратно. И вдруг на середине останавливаются, как вкопанные, причем уже не боком к забору, а перпендикулярно к нему, и, приставив нос к носу, замирают. Так стоят они довольно долго, чтобы затем продолжать свое странное и ничем не оправданное соревнование в беге плечом к плечу вдоль забора. Но вот, наконец, Баушин, пользуясь своей свободой, удаляется. Какая ужасная минута для запертого пса! Он не может этого вынести, усматривает беспримерную подлость в том, что другой вздумал так вот ни с того ни с сего взять да уйти. Он рвет и мечет, носится как безумный взад и вперед, грозится перескочить через забор, чтобы расправиться с изменщиком, и шлет ему вдогонку самую страшную ругань и проклятие. Баушин все это слышит и, должно быть, болезненно переживает, о чем свидетельствует его тихий и смущенный вид. Но он не оглядывается и не спеша трусит дальше, а оскорбительная брань за нами мало-помалу переходит в повизгивание и затем смолкает. Так примерно разыгрывается сцена, когда один из ее участников находится в заперти. Однако напряжение достигает предела, когда оба пса на свободе, и встреча происходит в равных условиях. Даже неприятно это описывать, ибо нет ничего более каверзного, непонятного и удручающего. Баушин, который только что беззаботно прыгал вокруг, начинает пятиться, повизгивая и скуля, льнет ко мне. И хотя я затрудняюсь сказать, какие чувства выражают эти идущие из глубины души звуки, они настолько отличны от всех других, что по ним я безошибочно угадываю приближение незнакомого пса. Надо глядеть в оба. Так и есть. Вон он идет. И еще издали, по его нерешительному и напряженному поведению, ясно, что пес тоже заметил Баушина. Мое замешательство, пожалуй, ничуть не меньше. Я отнюдь не жажду этого знакомства. «Пошел прочь», — говорю я Баушину. «Что ты вертишься под ногами? Неужели вам нельзя договориться между собой где-нибудь в сторонке?» Я тростью пытаюсь отогнать его, потому что, если дело дойдет до драки, что отнюдь не исключено, независимо от того, понимаю ли я ее причины или нет, то разыграется она у моих ног, причинив мне совершенно излишние волнения. «Пошел прочь», — тихо повторяю я. Но Баушин не идет. Он весь как-то скован, робко жмется ко мне и лишь на минутку отходит к деревцу принести традиционную жертву. Причем я вижу, как незнакомец в отдалении приносит свою. Теперь нас разделяет всего каких-нибудь 20 шагов. Напряжение еще возросло. Незнакомец прижался к земле и вытянул голову, точно тигр, готовый к прыжку. И в этой разбойничьей позе поджидает Баушина, явно намереваясь в подходящий момент кинуться на него. Однако ничего подобного не происходит, да и Баушин, по-видимому, этого не ждет. Так или иначе, он идет прямо на подстерегающего его хищника, идет, правда, очень нерешительно, скрипя сердце, но все же идет, как пошел бы даже в том случае, если бы я его бросил, свернул на боковую дорожку, предоставив ему самому выпутываться из беды. Сколь не тягостна ему эта встреча, он не помышляет о том, чтобы уклониться от нее и улизнуть. Он идет, будто зачарованный. Он связан с другим псом невидимой нитью. Оба они связаны между собой невидимыми и таинственными нитями, которые не в силах порвать. Теперь нас разделяет всего два шага. Тут другой пес тихонько подымается, будто никогда не прикидывался тигром из джунглей, и стоит точно так, как Баушин, словно оплеванные, не зная, на что решиться и как быть, стоят они друг против друга и не могут разойтись. Они и хотели бы уйти, недаром же они грустно косятся по сторонам, но обоих будто придавило сознание общей вины. Напряженно, с хмурой настороженностью, они придвигаются и трутся бок о бок, обнюхивая друг у друга основание хвоста. При этом они обычно начинают урчать, и я, понизив голос, предостерегающе окликаю Баушина, ибо сейчас, сию минуту, должно решиться, произойдет ли драка или чаша сия меня минует. Но неизвестно как и еще менее почему, драка завязалась. Баушин и чужая собака сцепились в беспорядочный клубок, из которого вырываются яростные хриплые рычания и приглушенный визг. Тогда во избежание несчастья я начинаю орудовать тростью, хватаю Баушина за ошейник или за гривок, чтобы стряхнуть повисшего на нем пса, и делаю еще много такого, от чего у меня долго потом трясутся руки и дрожат колени. Бывает, однако, что после всех приготовлений и церемоний встреча протекает гладко, и сверх ожиданий кончается ничем. Но даже когда дело обходится без драки, им трудно сойти с места. Их все еще крепко связывает какая-то внутренняя нить. Уж кажется, они благополучно разошлись, не топчутся больше бок о бок, а стоят почти на одной линии, чужая собака, повернувшись в мою, Баушин в противоположную сторону. Они не глядят друг на друга, почти не поворачивают головы и только уголком глаза, насколько это возможно, следят за тем, что происходит позади. Но, несмотря на отделяющее их теперь расстояние, крепкая и тягостная нить все еще держится. И ни тот, ни другой не знает, наступила ли минута избавления. Обоим до смерти хотелось бы уйти, однако какая-то непонятная совестливость их удерживает. Но вот, наконец, чары развеялись, нить провалась, и Баушин, словно избавившись от смертельной опасности, с легким сердцем весело срывается с места. Я рассказал об этом, чтобы показать, какой чуждый и непонятный кажется мне в иных случаях внутренняя жизнь такого близкого друга. Испытывая почти суеверный страх, глядишь и недоумеваешь, и скорее чувством, нежели разумом, пытаешься в нее вникнуть. В остальном душевный мир Баушина не представляет для меня тайны. С сочувственной улыбкой разгадываю я смысл его поступков, игру его физиономии, все его поведение. Как знакома мне, например, манера Баушина громко с визгом зевать, если он разочарован прогулкой, слишком короткой и неудачной в спортивном отношении, что случается, когда, поздно сев за работу, я только перед самым обедом выхожу с ним пройтись и почти тут же поворачиваю обратно. Он идет рядом со мной и зевает. Зевает самым бессовестным и неприличным образом, отчаянно, с визгом, раздирая пасть и принимая оскорбительно скучающий вид. «Хороший же у меня хозяин», — кажется, говорит этот зевок. «Поздно ночью я ходил встречать его к мосту, а сегодня он засел за своей стеклянной дверью, заставил меня прождать целое утро, хоть подыхай со скуки, а когда, наконец, удосужился выйти со мной погулять, сразу повернул обратно. Даже нюхнуть дичи не дал». «Ай, хороший же у меня хозяин! Разве это хозяин? Дрянь, а не хозяин!» Вот о чем с грубой прямотой говорят его зевки. Не понять этого нельзя. Я осознаю, что он прав, что я виноват перед ним, и думаю его утешить, протягиваю руку, чтобы похлопать его по плечу или погладить по голове. Но не больно-то он нуждается в моих ласках. Он и принимать их не хочет. Снова еще более неучтиво зевает и увертывается от моей руки, хотя по натуре, в отличие от Перси, и в полном соответствии со своей простонародной чувствительностью, очень любит всякие нежности. Особенно нравится Баушину, когда ему почесывают шею. У него даже выработалась забавная манера подталкивать головой мою руку себе под подбородок. А то, что он не настроен нежничать, помимо разочарования, объясняется еще и тем, что на ходу, точнее говоря, когда я в движении, он не видит в ласках ни прелести, ни смысла. Он пребывает в слишком мужественном расположении духа, чтобы находить в этом вкус. Но стоит мне сесть, как все разом меняется. Баушин всей душой рад любезничать и отвечает на мои ласки, даже, я сказал бы, с излишней неуклюже восторженной навязчивостью. Как часто, читая на любимой скамейке в укромном уголке сада за выступом стены или прислонившись спиной к дереву на траве в лесу, я откладываю книгу, чтобы поговорить и поиграть с Баушиным. Что я ему говорю? Обычно повторяю его имя, то сочетание звуков, которые ему всего ближе, так как обозначает его самого и оказывает на него поэтому магическое действие. Подстегиваю, разжигаю его самомнение, заверяя его на все лады и призывая хорошенько поразмыслить над тем, что его звать Баушин, и что именно он и есть это единственное неповторимое существо. Если долго это твердить, его можно довести до состояния экстаза, опьянения собственным «я», в котором Баушин начинает кружиться на месте и от спирающего грудь избытка счастья и гордости, подняв морду, лаять на небо. Или мы еще развлекаемся так. Я легонько хлопаю его по носу, а он, щелкая зубами в воздухе, как это делают собаки, ловя мух, притворяется, будто хочет укусить меня за руку. И мы оба смеемся. Да-да, Баушин тоже смеется. А я хоть и смеюсь, но это удивительное зрелище трогает меня чуть ли не до слез. В самом деле нельзя без волнения видеть, как в ответ на шутку уголки рта и по-звериному впалые щеки Баушина начинают вздрагивать и подергиваться, как неразумная морда животного вдруг складывается в гримасу человеческого смеха, и этот смех, или вернее его тусклый, беспомощный, жалкий отблеск, появляется, чтобы тут же исчезнуть, уступив место страху и растерянности, и затем вновь проступить в том же искаженно-карикатурном виде. Но довольно, я не намерен больше углубляться в частности. Меня и без того смущает, что это краткое описание, помимо моей воли, так разрослось. Поэтому, не тратя лишних слов, я хочу показать своего героя во всем его блеске, в родной стихии, в той жизненной обстановке, где он наиболее полно бывает самим собой и которая особенно благоприятствует его талантам и наклонностям, а именно на охоте. Но предварительно необходимо хоть сколько-нибудь познакомить читателя с ареной этих радостей, с нашими охотничьими угодьями, местностью у реки, ибо она тесно связана с личностью Баушина, и я сроднился с ней и люблю и ценю ее, пожалуй, не меньше, чем своего четвероногого друга. Пусть же послужит это достаточным основанием для того, чтобы без дальнейших новеллистических мотивировок посвятить этой местности следующую главу.